Сегодня, по сути, то завтра День Матери в нашей стране. Я взял, посмотрел, оказывается, с 99-го года. Второе воскресенье мая. Это День Матери в Украине. Указом президента было сделано. А отмечали мы это, не отмечали. Но знаете ли, я так хочу сказать. Если Андрей мне поможет, Бытие 3.20, то вот откуда начало этого празднества. Написано о том, что Адам нарек жене свое имя Ева, что означает жизнь. И дальше сказано, ибо она стала матерью всех живущих. Вот начало празднества, День Матери. От Евы. Адам это провозгласил. Да, президенты, они спустя годы догоняют или столетия, видите ли. Но очень важно вот что. Адам что-то сделал. Он наименовал. Ты будешь называться жизнь. Ева. Почему? Чему-то ты даешь начало. Жизни. Жизни человечества. Общества, нации, народа. Вот ты стала матерью всех живущих. Хочу немного поговорить об библейских... Библия вообще так повествует о 400 персонажах. И позитивных, и негативных. И среди них достаточно женщин. И я хотел бы сегодня, ну, некоторых, совсем некоторых, у меня времени очень мало, затронуть, чтобы... поговорить о матерях. Если мы помним, что в Ветхом Завете было 10 заповедей и 613 постановлений, и среди 10 заповедей была заповедь о почтении отца и матери. Теперь апостол Павел говорит в Ефесянам в 6 главе, и с 1 по 3 стих он говорит такие слова. «Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо этого требует справедливость». И второй стих. «Почитай отца твоего и также мать». Знаете ли, в народах, в семьях, в традициях, особенно в восточных. Даже когда отец, мужчины, друзья его будут сидеть за столом, женщина, жена его не будет там сидеть. Но в Божьем Слове что-то оставлено, что именно? Почитай мать так же, как и отца. То есть, не уменьшен статус, не уменьшен уровень в отношении признания, в отношении того, чтобы отдать уважение, отдать признание, отдать почтение. Почему? Этого требует Божья справедливость. Сам Бог потребовал почитать как отца, так и мать. Когда поколение младше это делает в отношении своих старших, то послушайте, тем самым они восполняют Божью справедливость и распространяют на себя обетование. Третий стих говорит, будет тебе благо, и годы жизни продлятся, долголетен на земле будешь. Поэтому я бы так хотел сказать, иметь празднество, почтение матери, день отца, послушайте, да это чисто библейское. Оно вытекает из древности, из решений отца, из заповедей, которые Бог Отец, как Творец и Создатель человечества, просто вложил. А, ну это ж светский, ну это ж президент или еще что-то сделал. Да послушайте, если оно тождественно с Божьим Словом, то почему бы нам не сделать доброй традицией или хорошим действием? Аминь. Хорошо. Возьму несколько библейских примеров. Несколько библейских примеров. Если мы вспомним, первая книга царств, первая глава, она повествует об такой женщине Анна. Вы помните эту историю? Первая книга царств, всего-то четыре книги царств и две книги Паралипоменон, они повествуют как бы историю царей. И это очень длительный период. Царь менялся, царство израильское разделилось там при Раваме, и дальше иудейские цари, израильские цари, и все это в книге царств написано. Цари были угодные Богу, неугодные, благочестивые и так далее. Теперь, вот начинается книга царств, этот период. Первая глава, она начинается с того, что некто мужчина, значит, Елкана, у него было две жены. Понятно, это после периода судей. Судьи период оканчивается тем, когда каждый поступал, как считал справедливым, не было у них царя и так далее. И это было время такого отступничества. У этого мужчины две жены, но в то же время он чтит Бога каждый год, ходит на праздники в Силом, где была Скиния, поклоняется Богу. Одна жена любимая, другая не совсем. И у той, которая не совсем, вдруг есть дети, у этой нет детей. Я думаю, вы вспомнили эту историю. И вот получается, когда они идут на поклонение Господу, одна другую просто добивает словесно, соперничество такое, унижает за то, что у меня есть дети, у тебя нету. И это была основная причина. И знаете ли, вроде бы они идут поклониться Господу. Одна плачет при принесении жертв, а другая радуется. И как не утешал Елкана свою жену Анну, хорошее у нее имя, благодать. Но она все равно печалилась. И эта первая глава повествует о том, что она принимает решение в этой своей боли, в этой своей скорби, в этих своих, получается, тяжбах соперницы или со второй женой своего мужа. Она дает обет Богу. И в этом обете обещает, что если Бог благословит ее, если Бог посетит ее и даст ей малыша мужского рода, мужского пола, то она посвятит его Господу. Бритва не коснется головы его на все дни жизни его. И вот написана эта история, когда она пришла в Скинию, она молится, но молитва не слышна. И знаете ли, священник увидел ее, стоит или наклонилась, слов не слышно, губы что-то шевелятся, и он ее говорит: пьяница, иди отсюда, не место тебе в Доме Божьем. Видите ли, она бы могла бы тоже что-то сказать. Это кто пьяница? А твои дети хорошие? Она могла бы тоже нечто возразить. Но она очень просто сказала: я не пьяная, я жена скорбящая духом, я изливаю перед Господом прошение мое. И знаете ли, Или не стал выслушивать ее и просто отшил такими словами: иди, иди, Бог Израилев исполнит прошение твое. Типа, если ты не пьяная, если с тобой все нормально, если ты изливаешь свое прошение, Бог Израилев исполнит. Да, так и произошло. Где-то в 20 стихе 1 главы там написано, что Бог посетил ее. Она зачала. Она родила сына. И эта первая глава оканчивается, что ее муж не один год снова ходил на поклонение. И видите ли, она дождалась периода, когда ребенок будет отнят от груди, когда он еще повзрослеет. И наступил этот момент, она с мужем пошла и отдала священнику Илию на службу своего малыша. Казалось бы, зачем эта история написана, начинается книга царств, и она является началом для всех четырех книг царств, то послушайте, в книге царств мы встречаем благочестивых царей. И когда благочестивые цари вступали на царство, а их было немного, 8 царей благочестивых из рода Давидова, хотя в его роду было 23 царя, то эти цари, когда вступали на царство, то, послушайте, всегда пишется имя матери этого царя. То есть, а почему Писание указывает на имя матери, когда царь делал угодное в очах Господа и поступал как праотец Давид его? То есть Библия говорит нам в том, что есть очень сильное влияние матери на призвание и жизнь ее детей. Оказывается, мать может оказать сильное влияние. Теперь послушайте, во второй главе этой же первой книги царств прочитаем, или Андрей высветит где-то с 19 по 22 стих, 1 царств 2, 19, 2, или 18 даже, 22. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Итак, я прочитал короткий эпизод, и здесь я хочу нечто сказать. Видите ли, ее сердце было привязано, это ее единственный сын. Это мой сыночек. Послушайте, она побыла буквально несколько лет с ним, и вот она отдала его во исполнение своего обета. И теперь, каждый год она приходит, она видит его, он подрастает, она пообщалась, время праздника прошло, они возвращались назад. В очередной раз они пришли к священнику Илию, и он благословил их. И смотрите, то, что важно отметить в 19 стихе, по-моему, в 19 стихе, Андрей, что она не приходила сама. Она приходила с мужем своим на поклонение Господу. Видите ли, Анна сохранила свою любовь, свои отношения с мужем и свое признание, почтение Богу. но сына своего могла посвятить Богу, отдать. Когда священник их благословил, то послушайте, после этого вот что произошло. Пришли годы прорыва. Она родила еще 3 сыновей. Она родила еще 2 дочерей, то есть еще 5 детей. И послушайте, то, что важно отметить за Самуила. Когда мы читаем дальше, Самуил благословил на царство Саула. Самуил благословил на царство Давида. Самуил, когда состарился, он говорит: «Свидетельствуйте на меня, у кого я взял овцу, вола и так далее, я возвращу». Весь народ отвечал: «Ты не сделал нам худо. Мы не замечали за тобою, чтобы ты поступал». То есть он обходил Израиль, судил Израиль, молился за Израиль. Он сказал: «Я не допущу перед Господом себе греха, чтобы перестать молиться о вас». Вот такая характеристика об Самуиле, этом человеке, этом лидере, этом Божьем помазаннике. Но послушайте, что предшествует всему этому? Его мать. Его мать, которая могла бы его сохранить для себя. Потому что в ее годы остаться без ребенка, быть бездетной, это был позор. Но, а ты родила и все равно осталась без ничего. Ты осталась такой же бездетной. Вроде бы снят позор, но ты все равно бездетна. У тебя нет. То есть ты все равно одинока. Все равно твоя соперница могла бы насмехаться над тобою. Но что-то было в ее сердце. Послушайте, в ее сердце было вот это звено, вот этот показатель, вот этот фактор, или как это назвать бы таким правильным или подходящим словом, то, что она могла отдать, не привязать к себе, отдать Богу на служение. Когда мы смотрим другую библейскую историю, возьму, наверное, тоже Ветхий Завет и потом снова Завета еще возьму. Когда мы смотрим другую библейскую историю, это будет книга Исход, 2 глава, она повествует нам, и здесь даже не говорится об именах, это родители Моисея, но Исход, 2 глава, и если прочитать здесь несколько стихов, то как бы словно люди без имени. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши далее скрывать, она взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра ее стала вдали наблюдать, что будет с ним. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходит ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец. И она привела его к дочери фараоновой, и был он у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что она говорила: «Я из воды вынула его». 11 стих. Спустя много времени, а это 40-й год жизни этого младенца. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрел туда и сюда. Сказано дальше, вы должны помнить историю, он вступился, убил. Итак, я умышленно прочитал эту историю, теперь хочу поговорить о ней. Видите ли, некто из племени Левина взял жену, она родила и так далее. Почему-то не указываются здесь имена. Конечно, дальше они будут указаны в книге чисел 26-59. Можно будет найти, это Амрам и Яхаведа. Амрам взял Яхаведу, и она зачала, не женились, она зачала и родила Аарона, Мариам и Моисея. Все это происходило, когда евреи находились в Египте, в египетском рабстве, приближались конец этого 400-летнего периода. И теперь то, что важно, был фараоновский закон убивать всех детей мужского пола. Потому что Израиль уже настолько размножился, что у фараона и у египтян был страх, что евреи, размножившись, физически пересилят египтян. Поэтому они издали такой указ. И в это время рождается Моисей при существующем указе. И многие женщины, беременные, родив, попав под этот указ, потеряли своих детей. И вот теперь написано, что 3 месяца мать Моисея скрывала. Послушайте, а разве, когда ребенок кричит, не слышно это днем или ночью? Какие у них тогда были эти самые стеклопакеты? Какие у них были там в Египте дома со звукоизоляцией, с каким утеплением и тому подобное? Ведь когда малыш кричит, ты же порой и не знаешь, скотч тогда существовал, чтобы рот заклеивать или как? Вот она увидела, что ребенок красивый. Наверное, для всех малышей они красивые, для всех матерей. Но почему-то здесь особенно сказано, Моисей красавец был. Она увидела, что он красив. И 3 месяца, послушайте, это срок для принятия решения веры. Когда мы читаем послание евреям 11:24, Виктор, пастор, напоминал сегодня о аллее веры, о героях веры, и в том числе Моисей, то написано евреям 11:24, верою Моисей, придя в возраст. Но стихом раньше написано о родителях Моисея. 23 стих можно высветить? Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и приказ царский, фараоновский существовал. В чем их вера выразилась, послушайте, в том, что а мы сохраним своего ребенка, то убьют его все равно. Как только услышат крик и так далее, придет ОМОН, кто там, Беркут, Лид, спецназ. Придут просто вооруженные египтяне и отберут. На что ты рассчитываешь? На что ты надеешься? Верою Моисей скрываем был родителями 3 месяца. Послушайте, они 3 месяца могли таить, но за эти 3 месяца сердце матери родилось решение. Решение веры. Послушайте, она стояла перед явной угрозой смерти. И теперь смотрите, какое решение. В реку Нил, в корзине отправить своего ребенка. Нужно сказать, ты что, глупая, неразумная? Кому он достанется, как он и прочее? Видите ли, вот это поступок, можно сказать, безрассудной матери, глупой матери, что она так делает, она, то бы убили, она бы похоронила его, знала бы хотя бы, где могила. А так, на что ты обрекаешь? Но Библия говорит, что в этом поступке 3 месяца зрела ее вера. И теперь послушайте, она отпускает его. Сестра Мариам просто смотрит. Вышла дочь фараона. Послушайте, как пазлы словно сложились из-за ее веры. Это событие написано словно пазл за пазлом. Раз, и вот эта красивая история, но эта красивая история из-за веры родителей Моисея. Родители Моисея, Амрам и Яхведа, знали много случаев, когда еврейских детей, малышей, убили. И теперь послушайте, история эта продолжается, что дочь фараона взяла, а потом Мариам говорит, может, кормилицу найти? Да, конечно! И он возвращается снова в свой дом. Мать кормит его. Но при этом кормлении она говорит, она молится. Не сказано, что она делает, но послушайте, он достигает возраста. Он отнят от груди, может быть, чуть больше. Она сколько могла, может быть, временила. Я думаю, от дочери фараона гонцы приходили, как там, что там и так далее. Вот. И она отдала его. Имя дает не мать даже ему. Сказано, что имя он получил от дочери фараоновой. Но 11 стих дает кульминацию, развязку. Он пришел в возраст. Почему в Евреям 11:4 сказано, верою Моисей, придя в возраст. Вдруг он отказывается быть сыном дочери фараоновой. Послушайте, практически 40 лет ему. Как вы думаете, а почему он мог отказаться? Он же делает по-человечески глупое решение. Ведь он наследник фараоновского престола. Он следующий фараон. Он теперь будет коронован. Он будет, получается, всю жизнь жить в величайших привилегиях, богатствах, роскоши и всем. Он как бог на земле. У фараона, у египтян, это как бог на земле для них был. Как божество. Такое почтение к фараонам было. И видите ли, вдруг Моисей отказывается. И послушайте, пришло ему на сердце посетить братьев своих евреев, рабов, которых там кнутами бьют, заставляют работать. Они его братья. Откуда это все? И послушайте, ответ можно найти из того, что вот за короткий срок, который он был у матери, она вложила вот влияние. Ее даже больше, чем отца. Отец, скорее всего, он был на стройках или на кирпичи, солому собирали и так далее. Но мать, она что-то сделала. Вот ее влияние, что Моисей отказался называться сыном дочери фараона. И Библия говорит, лучше захотел страдать, но теперь уже с народом Божьим. Вдруг у него связь какая-то сердечная, глубинная появляется к Божьему народу. Это мой народ. Хотя он воспитан, научен всей мудрости египетской. Ему вбивали, говорили, ты не еврей, ты египтянин и так далее. Может быть, все это старались скрыть и тому подобное. Но что превозмогло? Молитвы и влияние матери, которая была посеяна. Я думаю, она и позже молилась. Но почему мы говорим о матерях? Почему мы празднуем День Матери? Потому что мы не должны умолить этого. Когда мы посвящаем своих детей, когда мы посвящаем их Богу, когда мы не держим их для себя, Анна посвятила Богу. И Иохаведа вынуждена была отдать, но веря в то, что он будет жив, веря в то, что он не просто будет жив, жив для Бога. И Бог как раз-таки его использовал для всего Израиля. Третья история, о которой я хочу сказать, это новозаветная история. Вторая книга Тимофею, первая глава. И Павел здесь говорит с 3 по 5 стих, 2 Тимофея 1, 3, 5. Он говорит о себе и о Тимофее, когда он был в родительском доме. Итак, 2 Тимофея, 1 глава с 3 по 5 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, и вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Итак, дорогие, то, что хочется здесь сказать, оставлено история, о которой сам Павел говорит. Он пишет письмо Тимофею и говорит: «Я благодарю Бога, потому что моя родословная очень хорошая», он говорит о себе. «Я служу Богу от прародителей, то есть мой дед и бабка, они почитали Моисеев закон, они почитали Писание, они мне также говорили, как и мои родители, говорит. Они мне говорят, они направили меня, и я пошел учиться у ног Гамалиила, самого лучшего учителя в Израиле в то время. Я окончил, я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». То есть то, что Павел знает, что он перенял в той среде, в которой он воспитывался. И он говорит: «Я благодарю Бога за ту мою родословную, за то, что я получил, что и отец, и мать меня вдохновляли, меня побуждали, обо мне заботились и веру в меня вложили». Теперь он дальше говорит: «Тимофей, я помню слезы твои». Говорит: «И я вижу, я свидетель нелицемерной веры твоей. Когда я взял тебя, а он взял его», Деяния 16 глава, начинается, когда Павел был в Листре, Дерве и Иконии, проходил эти три населенных пункта. В Листре жил Тимофей. Он был один молодой, получается, отрок, юноша в таком возрасте. И Павел решил взять его с собою. И там написано за него, Деяния 16, о том, что мать его была иудейка, а отец еллин, грек. Да, и евреи могли быть рассеяны, не только жили в Израиле, а по другим местам. И понятно, не у всех браки были, послушайте, еврей с еврянкой, из-за ассимиляции в других народах, вот, где они находились, и рассеяния, браки были смежными. И то, что мы видим здесь, он говорит: «Я вижу нелицемерную веру твою, и теперь он говорит, которая обитала в твоей бабке, Лоиде. Послушайте, как важно иметь родителей или прародителей, которые могли бы верить в Писание. Ведь вы же знаете, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Когда Павел говорит о вере, которая была у Тимофея, то он говорит о бабке его Лоиде, которая верила в Божье Слово, верила в Писание, верила в Тору. Пусть на то время не было Нового Завета, но она верила в Тору. И теперь она воспитала свою дочь Евнику, которая также имела веру. Эта вера перешла в ее дочь. И... А кто был муж этой Лоиды? Может быть, тоже грек. Может быть, он даже и не разделял ее взглядов. Но за ее дочь Евнику мы точно знаем, муж был грек. И он, возможно, не разделял ее взглядов, потому что он не решил обрезать своего сына. Павел это сделал в Деяниях 16 главе, что важно отметить, но это не помешало матери воспитать Тимофея, который вдруг стал Божьим служителем. Павел заметил его. И видите ли, в этом же втором письме, второе послание Тимофею, третья глава и 15 стихом Павел сам свидетельствует о Тимофее и говорит: «При том же ты, Тимофей, с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении». А кто это с детства ему священные писания научил? Если отец его был елен, чья это была функция? Чья это была забота? Послушайте, матеря, как велико ваше влияние. Мы можем порой недооценивать, что наши дети, послушайте, они будут спасены из-за моего влияния, которое я как мать сделаю. Возможно, отцы даже больше заботятся, потому что это ответственность на них заработать, деньги принести в семью, обеспечить. Но когда дети дома, то послушайте, есть прямая ответственность матери. Есть то влияние, которое незримо физически, но оно впоследствии будет проявляться. Тимофей с детства был научен священным писанием, и он имел веру. Как вы думаете, какой он был служитель? Там мы и знаем из Писания. Когда Павел говорит о нем в послании Филиппийцам во второй главе, то он говорит, что «я не имею никого равноусердного, кто столь искренно заботился о вас». Потому что все ищут своего, а его верность вам известна. Он как сын отцу служил мне благовествование. Как только он придет, я пошлю его к вам. Вот такое письмо пишет Павел Филиппийской церкви и свидетельствует о Тимофее. Откуда у него верность? Откуда у него такое посвящение? Он говорит: я вспоминаю нелицемерную веру твою. Она была в бабке, она была в матери. Уверена она и в тебе. Дорогие матери, сегодня мы говорим, оказывая каждой матери почтение, которая молилась, молится и продолжает молиться. Когда-то я начинал свое уверование, будучи в Пятидесятнической церкви. И там пели песню, и вот куплет из нее. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому, переживая, помолиться о тебе. Ты счастлив, если твоя мать живая. Потому что в преклонных годах они не думают о новом колечке золотом. Они не думают просто об какой-то большой обновке или еще что-то. Вот то, что нужно, потребное для жизни. И того достаточно. О чем будут думать? О детях, о внуках. О чем будут молиться? О них же. Что будут просить блага. И знаете ли, когда не только будут просить, но когда от самого начала есть в сердце понимание, чтобы посвятить детей. Видите ли, когда я говорю о третьем персонаже, о Евнике, матери Тимофея, послушайте, она отпустила своего сына с чужим дядькой, с Павлом. А кто он? А, ну он служитель. А, разные служители бывают. Она что, много особо знала? Я отпускаю не просто в одну командировку. Я отпускаю вообще. Видите ли, можно было бы оставить при себе. Он мне нужен. Он для нашей старости нужен. И мы же в него вкладывали. Но послушайте, есть то, что Бог ценит, когда мы отпускаем своих детей для Божьего Царства. Когда мы благословляем своих детей. Поэтому я, завершая, хочу вместе с вами отдать Богу хвалу за вас, дорогие матеря, за вас, дорогие бабушки. И пусть, знаете ли, ваши увещания, ваши простые слова, особенно, может быть, даже внукам, видите ли, правнукам, а тем более детям, будут сказаны. Будут сказаны вовремя или не вовремя. Видите ли, можно сохранять детей своих для себя. Можно думать о карьере, о росте, о успехе, о большой работе, о большом бизнесе. И в то же время, как бы думать, ну я же детей обеспечиваю. Быть матерью, которая передаст веру и посвятит своих детей Богу. Вот первичное призвание. Когда мы говорим в этот год о годе большей плодоносности, знаете ли, если ты станешь бизнесвумен, возможно, это хорошо. Но если твои дети просто только будут в шикарной одежде и в большой квартире, а образ жизни будет таков, что они будут далеки от служения, посвящения Богу, то какой плод? Какой плод для Царства Божьего? Я хотел бы, чтобы мы встали и могли благословить имя Господа. Отец, спасибо Тебе, что в этот день мы можем благодарить Тебя, Отче, и мы хотим благословить, как мы молились за матерей, благословить. По пути предназначения или наоборот уклониться в сторону. Я молюсь, Отец, и прошу Тебя, благословляя, благослови каждую женщину, каждую мать в церкви нашей, Господь, обилием Твоей благодати во имя Твое, наш добрый пастырь и Бог. Тебе за все честь и слава. Аминь.